Здравствуйте, друзья! Мы с вами беседуем с нашими канадскими гостями. Вот у нас Ирина, продолжение Ирины Сёма, он же Семен, он же Саймон, он же Сэмюэл. Ну и я, как бы ваш неизменный ведущий и режиссер, и артист, и, в общем, и голос за кадром. У нас тут один из зрителей, когда я сказал, давайте вопросы по Канаде, пока вот народ еще не уехал, мы спросим, написал 10 вопросов. Я думаю, а начнем-ка мы с него, раз человек такое старание проявил. И, кроме того, я думаю, вопросы хорошие, может быть, вам всем будет интересно. Значит, у нас порядок ответа такой. Значит, Ирина, потом, если Семен захочет добавить, добавит. Приходилось сталкиваться с мнением, что уровень школьного образования, я слабо почитаю, вам не видно, у меня здесь. Уровень школьного образования в Канаде оставляет желать лучшего, в скобках, ниже советского, который уже 20 лет нет. И что вообще говоря, для вывода ребенка на орбиту требуется обучение в платной частной школе. О, попали как, так ли это? Так, Ирина, давай. Уровень образования вот в советской школе, где мы с тобой учились, и вот сейчас.
Уровень образования, да. В советской школе, где мы с тобой учились,
да.
Нас учили математике, физике, химии, всем естественно-научным предметам. Здесь в основном, с моей точки зрения, учат гуманитарно. Да. Очень много истории, очень много языков, что, в общем, не так плохо. Да. На мой взгляд, основная цель образования, по крайней мере, то, что я вижу по всем, научить, что все люди равны и все люди хорошие.
Но удается?
Ну, вот я не знаю, по-моему, так. Удается, по тем высказываниям, которые я знаю, по-моему, вполне удается.
Я не знаю, ты поддержишь меня или нет, но вот я вспоминаю советское образование, я хочу сказать, что откуда вот эта иллюзия, что оно было хорошим. Я учился в физмат-школе хорошей, и если бы я там не учился, я бы никогда и не видел, что бывает приличное образование, оно было ужасным. И это было в Москве. Обычная школа в районе в Москве, там было, ну я скажу, там на, скажем, на 30 детей, там было, ну, 7, которые хорошо более-менее учились.
Согласна.
И 23, которые вообще никак, ну...
Согласна, абсолютная правда.
То есть я не знаю, откуда вот эта идея, что оно было хорошее. Может быть, сейчас намного хуже, я не знаю.
Я не знаю, я просто думаю, что отбор и вообще суждение по тем семерым, которые были хорошие.
Да, хорошо. Теперь давай вот что. Обучение в платной школе вот в Канаде, это прямо так необходимо или что это?
Мне очень трудно сказать за всю Канаду. Мы живем в Квебеке.
Да.
И в Квебеке немножко другая ситуация. Я, по-моему, уже упоминала, что дети иммигрантов обязаны учиться на французском языке.
Да.
Ты напомнишь. Для меня было важно, чтобы ребенок знал не только французский язык, но и английский язык.
Да.
Поэтому мы выбрали частную школу. В общем, одна из причин еще такая, что мы не очень хорошо знаем французский язык. Поэтому нам было бы достаточно сложно общаться с учителями, если бы возникли какие-то проблемы. Проблемы, кстати, возникли. И поэтому мы отдали ребенка в частную школу.
Но все-таки я хочу сказать, что в частной школе в Канаде, если там французский учат, она субсидируется государством, как бы, да, или,
да,
полностью,
да,
или,
да,
полностью,
да,
оплачивается.
Да, да, да. Та школа, в которую входит Сёма, она, конечно, частная, но она частично субсидируется правительством, потому что она французская. Она все-таки французская школа.
Почем школа для вас, как родителей?
Сейчас. Для нас, как родителей, она стоит одну цену, потому что это еврейская школа.
Да.
И она дороже, чем обычная частная французская школа.
Да.
Обычная частная французская школа стоит, я не знаю, начальная, может быть, от 3000, а может быть, от 3 до 5. И старшая школа, наверное, около 5-6, может быть, high school, 5-6, 7.
Уже после субсидирования.
Да, после субсидирования. Это то, что платят родители. Да.
Ну что?
Я хочу добавить, что самая большая разница между частной и нечастной, это что в частных дети сильно лучше, они все хотят учиться.
А почему, если у тебя мама заставляет идти в школу, где дети учатся, а ты не хочешь?
Ну, тогда родители не будут платить, за это нужно платить. Если ребенок не собирается учиться, зачем его туда ставить? Ему можно быть в платную школу.
Допустим, пусть дерется с другими хулиганами.
Да.
Так, Хорошо, то есть дети больше настроены на учебу, и там более академическая обстановка.
И еще вначале вы сказали,
в камеру, народу,
вы сказали,
народу
что, что в Москве есть школы, которые, ну, есть люди, которые хотят учиться, а есть люди, которые не хотят. В нечастных школах в Канаде то же самое. Есть много детей, которые просто там сидят, потому что они должны, а есть дети, которые в частную не могут попасть, но они хотят учиться, так что да, они очень хорошо учатся.
Кстати, я хочу добавить, да, я хочу добавить здесь, что в этих частных школах есть субсидии для родителей. Угу. Если родители получают недостаточно высокий уровень дохода, то можно получить субсидии.
А в США то же самое, в частных школах есть гранты, субсидии, да. Ну что же, хорошо. Да. Вот у нас очередной вопрос о Канаде, и вопрос этот звучит так. Ирина, слушай внимательно. Да. Есть ли среди ваших знакомых те, кто после иммиграции, сколько попытки иммиграции в Канаду, уезжал обратно. Речь идет о Канаде. В этом случае можно ли вывести какую-то общую причину для отъезда? Почему люди вот, приехали в иммиграцию и уехали? Почему? Есть отъезжавшие?
Ты знаешь, я думала об этом. И я знаю людей, которые уехали из Израиля.
Нет, не надо про Израиль.
До последнего момента я думала, что я не знаю никого, кто уехал из Канады. Но вот я сейчас сообразила, что мой двоюродный брат уехал из Канады.
А он чего уехал?
Он уехал. Мне трудно объяснить это. Ну, я не могу объяснить.
Не то, что он не зарабатывал.
Не-не-не, он приехал, мы его устроили на работу в течение месяца. Все было совершенно замечательно.
Кто он был по специальности?
Он был радиоинженер.
Так.
Устроили его на работу, все, он совершенно замечательно работал, все было хорошо, через 3 или 4 года он уехал. Я ничего про него больше не знаю.
То есть вы не общались, вы не обсуждали, почему?
Нет, у меня не было такой возможности.
Ну хорошо, то есть...
Так что да, я знаю таких людей, но я не знаю причин.
Я могу сказать, что я в США знаю, но, ну, может быть, я знаю человека 2 или 3 там за много лет, и... Я не взялся бы вывести никакую такую общую закономерность, и я даже не могу сказать, что, допустим, они все были неадекватные какие-то, хотя кое-кто был. Но им что-то не хватало здесь того, чтобы там было. Я не знаю, вот уехали. Хорошо, ладно, едем дальше. Значит, следующий вопрос у нас. Удовлетворит ли вас тот размер пенсии, которые вы будете получать с учетом того, что в страну вы уехали уже в зрелом возрасте, и накопительная часть пенсии будет меньше той, на которую смогут рассчитывать рожденные в Канаде?
Ну, я не знаю, удовлетворит ли нас размер пенсии, я пока не получаю. Думаю, что всегда хотелось бы больше. Но, насколько я понимаю, значит, существуют разные типы пенсий в Канаде. Скажем, у меня на работе такая работа, которая не дает мне никаких льгот для пенсии, поэтому я буду получать только государственную пенсию, а все остальное будет то, что я сама накопила.
То есть нет пенсионного плана от работы?
Нет никакого специфического фонда, исключительно только государственный. Все равно это отчисление происходит, но, так сказать, не больше того. Скажем, у моего мужа есть такая программа, и он будет получать пенсию от работы, где он работает.
На государственной
работе, и там у них есть программы для получения. По-моему, есть такие же программы. В общем, есть достаточно много предприятий, в которых есть такие пенсии от работы.
Я правильно предполагаю, что работник государственный, как бы, у него с этим делом все в порядке? С пенсионным? По сравнению с другими канадцами?
Думаю, что да. Как везде.
Хорошо, но в принципе, как бы вы должны были бы, по идее, к выходу на пенсию, там, скажем, выплатить жилье, да?
Да, мы выплатили уже жилье.
Я хочу сказать ребятам, что в Канаде нет таких льгот на снижение налоговой ответственности за то, что ты платишь этот моргидж, как в Соединенных Штатах есть.
Да.
Поэтому там многие люди норовят выплатить этот моргидж побыстрее, потому что в США они его специально держат, не выплачивая, чтобы были списания налоговые. В Канаде, если есть деньги, так и заплатил, да? То есть там как бы принято выплачивать.
Да, я знаю людей, которые постарались выплатить побыстрее, но также я знаю людей, которые выплачивают в течение того времени, на которое они взяли с собой.
Ну, это как бы часть вашего пенсионного как бы плана.
Что именно?
Ну, вот выплатить жилье к моменту выхода на пенсию.
Ты знаешь, когда мы старались выплатить жилье, мы не особо думали о пенсии, но да, конечно, хотелось избавиться как
можно быстрее от всех долгов. В этом смысле у вас уже хорошо. Теперь давай я тебя спрошу, вот когда Сэм пойдет в университет, это будет лет, там, допустим, через 5, да?
Да.
Для вас это будет какая-то финансовая нагрузка, которая интерферирует с вашими пенсионными планами? Потому что в Америке это да. Это если ты, например, платишь, и он учится там, ну, тебе это стоит денег, то это может тебе помешать, например, откладывать деньги в пенсионный план. У вас с этим как?
У нас учеба очень-очень дешевая по сравнению с Америкой. Так что это...
Сколько стоит в университете учиться? В государственном?
Мы не знаем. Так. Точно. Я думаю, что... Нет, конечно, сумма гораздо больше, но я не знаю, сколько тысяч. Я не знаю. Я не могу сказать точно, но это там, наверное, 3-4 тысячи в год, я так думаю.
Ну, то есть практически бесплатно.
Да. Ну, нет, это платно, но у нас, скажем, пару лет назад были страшные забастовки студентов, когда пытались поднять стоимость образования.
Так.
И в результате этого слетело правительство.
Ну, тогда серьезно.
Но, тем не менее, цена осталась такая, как была, не подняли.
То есть это не запретительная цена у высшего образования?
Вот. Но я хочу тебе сказать, что мы откладываем все на образование. То есть существует программа, когда ты можешь вложить деньги, и этими деньгами может воспользоваться человек, может воспользоваться ребенок только в том случае, если он собирается продолжить образование после школы.
Да, у нас такой есть план, называется 529-й план, да, есть такой план. Фактически это mutual fund, куда ты кладешь деньги, они растут, и тебя не облагают налогом, и если ребенок использовал их реально для обучения, ты никогда с этой суммы не платишь налогом.
Да.
Есть
у
такой, нас есть такой. Хорошо.
Очень популярен.
Следующий вопрос. С учетом, в кавычках тут, канадского социализма, то есть, видимо, имеется в виду повышенная социальная защищенность по сравнению, скажем, с Соединенными Штатами, где ее может быть меньше. Угу. Существует ли такая вещь, как социальное жилье для малоимущих, нуждающихся и так далее? Может быть, в городах распространены муниципальные программы и прочее?
Есть такое. Я не могу сказать ничего в деталях. Но я знаю, что такие программы есть. Есть для пожилых, есть для малоимущих, есть такое жилье, и люди этим пользуются.
Новые иммигранты имеют право?
Работает, это они не правительство. Это такие
частные фонды.
Да, это частные фонды, которые такие, они помогают людям, у которых нет дома. Например, у нас в Канаде есть такой проект, называется Red Chook. И они построили такой большой шелтер посередине Монреаля, чтобы у людей, у которых не было дома, они тебя туда вселяют.
Но шелтер или приличное какое-то жилье?
Шелтер. Они тебе дают, то, что они тебе дают, это они тебе дают адрес, если ты хочешь найти работу.
Нет, ну это не совсем.
Нет, это не то же самое. Но тем не менее, да, существует жилье для...
Государственные программы.
Государственные программы. Есть государственные программы.
А есть какой-то эквивалент, скажем, американских фудстемпов, что-нибудь такое есть?
Я знаю одного человека, который говорил, это было много лет назад, но тем не менее, что он может прокормить полк на той еде, которую раздают малоимущим.
Бесплатно.
Ну, это правда.
Но это
надо уметь
сделать. Но это тоже это private фонд, это не...
Есть разные. Есть private, есть такие, есть СИИ. Понимаешь, проблема вот в чем. Если, конечно, можно ходить из одного фонда в другой и набирать оттуда еду, а можно сидеть и готовиться к интервью или там проходить интервью, чтобы больше не ходить в эти фонды. Так что
я думаю, что этот можно вопрос, пользоваться этим. Этот вопрос, наверное, можно было бы на две части разбить, потому что первая часть такая: если люди приехали, иммигранты, и они рвутся в бой, но они пока не в состоянии,
без сомнений,
то насколько у них есть поддержка. И вторая часть этого вопроса: если люди приехали, вообще работать не собираются. Может быть, у них инвалидность какая-то или что-то, а может быть, просто у них там есть там семеро детей, и они уже думают, может быть, это можно и не работать тоже, чтобы тебе за этих детей там давали пособие и так далее. Я думаю, что у нас есть там вопрос с семерыми детьми, значит, детьми на канале, я пока до него не добрался, не касающийся Канады. Но вот как бы есть такое, что вот многодетная семья, ну никто и не работает, но они так комфортно себя чувствуют.
Это... Ну, такое есть, это не обязательно должен быть иммигрант, это не будет совершенно местный канадец.
Ну, если иммигрант будет себя чувствовать комфортно на меньшем уровне дохода. Хорошо. Так, социализм мы поняли. Легко себе представить ситуацию, когда у постоянного резидента / гражданина за долги отбирается единственное жилье. Например, в случае потери работы вследствие стойкой утраты трудоспособности, например, на инвалидность вышел. И в США по статистике, по-моему, чуть ли не на первом месте среди вот этих ситуаций, когда жилье уходит за долги, является нетрудоспособность, инвалидность.
Угу.
Это правда. И что происходит в этом случае? Человек оказывается на улице?
Ну, я не знаю, где оказывается человек, но, к сожалению, такое вполне случается.
То есть могут жилье забрать, да, банки забирают.
Да, банки забирают. Да, мы так купили дачу.
Банк отобрал,
да. Они не в состоянии были выплачивать.
А у вас вот сейчас был, вот, когда у нас был кризис, у вас тоже был?
У нас он был немножко позже, чем у вас.
И он менее большой.
Менее большой.
То есть не было волны форклозеров, когда вот массовое?
Ну, массовое, может быть, не было, было, я не знаю, но оно такое постоянно случается.
То есть есть форклозеры?
Да.
Ну, хорошо, значит, вопрос все-таки такой. Я думаю, это опять о социальной защищенности и о социализме. Вот человек был, значит, ему пришлось съехать, у него забрали за долги, вот куда он девается, а у него утрачена работоспособность. Трудоспособность у него утрачена.
Ну, по-моему, есть специальные программы, когда в случае потери работоспособности доплачивается, что на какие-то.
Вообще, в принципе, если человек на инвалидность, это инвалидность, она может быть временная или постоянная. В США, например, есть страховка государственная по временной трудоспособности. Больше
Без
двух
сомнения,
лет,
такой она... тоже есть. Без сомнения, такой.
То есть он не будет на улице жить.
Она не очень большая, есть очень много частных фондов, которые помогают людям, потому что это недостаточно.
Бывает, что помогает, но также действительно, скажем, мы платим налоги, часть наших налогов, которые мы платим, выплачивается таким людям, у которых там инвалиды.
То есть Семен строго так, у него уклон в частные фонды, он не верит в государство.
Он абсолютно кажется.
А казаться не верит государству?
Ну, я не знаю, по-разному.